«Школа семейного чтения». Так называется наша рубрика, которую ведет для вас, уважаемые радиослушатели, Наталья Викторовна Зыкова, преподаватель предмета мировой художественной литературы.
В рамках формата «Школа семейного чтения» мы вновь обратимся к роману Чарльза Диккенса «Тяжелые времена». Продолжим чтение этого произведения. Проследим за дальнейшими событиями в жизни главных героев. Увидим разительные перемены их мыслей, поступков. И еще раз убедимся, что есть в каждом человеке то драгоценное зерно, которая когда-то прорастет. Это зерно называется совестью, и оно приведет когда-нибудь этого человека к раскаянию, а значит, к спасению души. Но сначала напомню вам, дорогие слушатели, о предыдущих событиях и о героях этого произведения. Мистер Томас, директор своей частной школы, учит и воспитывает детей по принципу разумного подхода во всем. Факты – вот его Бог. Факты и только факты – вот главное в жизни, говорит он. Чувствам, воображению, эмоциям в его школе нет места, как нет места и дома. Его собственные дети, Луиза и Том, заучивают только одни факты – в различных областях науки – минералогия, филология, политология, сплошные логии. Можно было бы сойти с ума от всего этого. Поэтому Том и Луиза очень дружны друг с другом и ищут поддержки друг у друга. Луиза нежно любит своего брата, она старшая и готова пойти ради него на многое. Но вот в их жизнь однажды входит девочка Сесси, дочь бродячего пожилого циркача. Но мы-то знаем, что ничего случайного не бывает. И именно ее большое сердечко, исполненное любовью ко всем, вдребезги разбивают с точки зрения мистера Томаса все разумное, все фактологическое. Первая часть романа «Тяжелые времена» заканчивается свадьбой Луизы с мистером Баундерби. На этот брак с другом отца, банкиром, к которому подтолкнул ее отец, она согласилась только ради Тома, потому что Том очень желает этого, видя в таком браке свою выгоду. Вторая часть романа называется «Жатва». Мы увидим, какие плоды принесло обучение мистера Томаса его семье, как это обучение только фактом искалечило жизнь Тома, сделало несчастной Луизу, как она отразится в судьбе самого мистера Томаса. И, наконец, мы увидим ту спасительную роль, которая будет играть девочка Сесси, та самая дочь бедного циркового артиста. Итак, вторая часть романа называется «Жатва». Надо еще сказать о том, что в этой части появляются новые герои. Давайте с ними познакомимся. О них будет сказано в большей или меньшей степени. Ну, например, рабочий Стивен и его любимая Рэйчел. Эту сюжетную линию любви этих людей мы практически опустим за неимением времени, хотя она повествует об удивительной, трагической, жертвенной любви этих людей. Но второму новому герою, Джеймсу Хартхаузу, мы посвятим больше времени, потому что этот герой будет непосредственно связан с Луизой. Он молодой, красивый, красноречивый, без нравственных принципов. Его политическая деятельность направлена на богатых мира сего. И в город он приехал с агитацией именно партии верхушек власти. И делает это он очень умно и хитро. В дальнейшем несчастная в браке Луиза окажется под обаянием его и чуть не погибнет. Но обратимся к отрывкам романа, которые являются ключевыми в композиции этого произведения. Том теперь служит у мужа Луизы и пользуется вовсю любовью своей сестры. Итак, глава третья. Это сцена встречи Тома с тем самым приезжим агитатором Джеймсом, который, увидев Луизу, сразу же поставил перед собой задачу добиться ее благосклонности. И делает это он, надо сказать, опять умно и хитро. Глава третья. Щенок. Весьма примечательно, что молодой человек, воспитанный по системе неуклонного подавления всего, что свойственно человеческой природе, вырос лицемером. Однако это, несомненно, случилось с Томом. Весьма удивительно, что молодой человек, который никогда и 5 минут не оставался без указки, так и не научился управлять самим собой. Но именно это произошло с Томом. И совершенно непостижимо, что молодого человека, чье воображение было задушено еще в колыбели, все еще тревожили какие-то его остатки, правда, выродившись в самые низменные наклонности. «Вы курите?» – спросил мистер Джеймс, когда подошли они с Томом в гостинице. «Еще бы!» – сказал Том. «А он славный малый!» – сказал мистер Джеймс о банкире, у которого служит Том. «Вы так думаете?» – сказал Том, подмигнув ему хитро. «Да он просто старикашка!» «Ох, и злой же у вас язык, Том!» – сказал мистер Джеймс. «А я и не скрываю, что не люблю старика, Боундерби», — сказал Том. «Я всегда за глаза его так называю. Даже при его жене? Это при моей сестре-то, Лу? Ну как же?» — он хохотнул. «Конечно, Лу все стерпит. Она же моя сестра. Да она никогда и не любила старика Боундерби». «Это прошедшее время, Том», — заметил мистер Джеймс. «А мы живем в настоящем». Глагол «не любить», второе спряжение, язвительное наклонение, настоящее время, первое лицо, единственное число, «я не люблю», второе лицо, «ты не любишь», третье, «она не любит», выпалил Том. То есть в его голове заложены все знания по логиям, включая и филологию. «Очень мило, остроумно. Вы, конечно, шутите?» «Вовсе не шучу. С чего вы взяли, что Лу любит своего мужа?» «Конечно, нет. А вот ради меня она готова на всё». Итак, Джеймс как бы проводит разведку на то, как бы через Тома склонить благосклонность Луизы. И работу эту он будет продолжать и далее. А вот в главе пятой мы встретимся со Стивеном, рабочим фабрики. который единственный не принял участие в забастовке, но именно на него и свалились все беды. Он попадает под сокращение. Для того, чтобы попросить оставить его на своем рабочем месте, он приходит к банкиру. Вот диалог. Диалог двух людей. Один говорит с сердечной теплотой, смирением, терпением, взывает к жалости, никого не осуждает. Это Стивен. А другой, банкир, совершенно равнодушен к этим словам и спокойно оставляет его без работы и без средств к существованию. Разговор. «Сэр, я человек простой, малограмотный. Я не могу объяснить джентльмену из Лондона», — речь идет о Джеймсе, который приехал с агитацией, «не могу объяснить, чем горю не поможешь, принуждением не поможешь, насилием не поможешь, и стоять на том, что всегда и во всем одна сторона права, другая виновата, очень трудно, это тоже не поможет. Оставить как есть тоже не поможет. А я считаю, что к людям без ласки, без привета, без доброго слова, к людям, которые так поддерживают друг друга в беде и делятся последним куском, как смею думать, джентльмен из Лондона, это о Джеймсе, не видел ни в одном народе, сколько он не исколесил стран. А перво-наперво не видеть в них ничего, кроме рабочей силы, и распоряжаться ими так, словно это единицы и нули в задачке или машины, ну никак нельзя. И уж это никогда, никогда не поможет, пока Божий свет стоит». Вот это речь Стивена. «Сэр, — сказал Стивен, — вы хорошо знаете, что если вы не дадите работы, никто мне не даст». Но он слышит в ответ: «Знаю, не знаю, это мое дело, остальное меня не касается. Больше мне сказать нечего, ты уволен». Стивен опять взглянул на Луизу, она стояла рядом, вздохнул и проговорил вполголоса: «Господи, спаси и помилуй нас, грешных», и вышел. Вот такое противостояние добра и безразличия. А Том тем временем, заручившись поддержкой Луизы, ее любовью в доме банкира, ведет довольно разгульный образ жизни. И когда зарезают долги, то воруют из кассы. Он в отчаянии. Он со своей бедой делится с Джеймсом. «Какая сумма нужна вам сейчас, Том? Трехзначная? Признавайтесь». «Поздно, мистер Хартхаус», — отвечает Том, и слезы текут по его лицу. Вид у него жалкий. «Деньги мне не помогут. Вот если бы раньше у меня были... Но я признателен вам, истинный друг. Ах ты, щенок!» — лениво подумал Хартхаус. «Ты еще и осел». Но это он про себя, да? «И это очень великодушно с вашей стороны», — сказал Том, сжимая руку. «Очень великодушно, мистер Хартхаус. Итак, а это все ловушки». «Ну что ж, — говорит Джеймс, — я могу все-таки тебе помочь, но ты должен мне отплатить». «Чем?» «Ты должен пойти к Луизе, извиниться за свое поведение, признаться ей в своей любви и преданности, да так, чтобы она, наконец, заулыбалась». «Хорошо, мистер Хартхаус. Стало быть, по рукам?» Когда Том пришел в столовую, мысли у него, видимо, были тяжелые, зато ноги проворные. «Я не хотел обидеть тебя, Лу», — сказал он, протягивая сестре руку и целуя ее. «Я знаю, что ты меня любишь, и ты знаешь, что я тебя люблю». В тот вечер на лице Луизы сияла улыбка, предназначенная не только для брата. Увы, не только для брата. «Итак, щенок не единственное существо, которое дорого», — подумал Джеймс, когда он увидел ее прелестное лицо с улыбкой. «Не единственное». То есть вот через помощь брату Луизы он постепенно добивается ее расположения. А вечером, подводя итог своим успехам, точно картежник, подсчитывающий вчерашний выигрыш, против обыкновения он не испытывал ни малейшей скуки, и мысль его работала усердно. Он завоевал ее доверие. А между тем и сейчас еще он не замышлял ничего дурного. куда лучше было бы для века, в котором он жил, если бы и легионы у подобных наносили вред семье преднамеренно, а не по равнодушию и беспечности. Именно айсберги, которые уносят течение, разбиваются корабли, размышляет автор о природе таких людей, как Джеймс. Когда дьявол ходит среди нас, аки лев рыкающий, он ходит во образе, который, кроме дикарей и охотников, может соблазнить лишь немногих. Но когда он принаряжен, отутюжен, вылочен по последней моде, когда он пресыщен пороком, пресыщен добродетелью и до такой степени истаскан, что ни для ада, ни для рая не годится, вот тогда занимается он волокитой или волокитством, тогда он сущий дьявол. Итак, Джеймс сидел в оконной нише, лениво посасывая трубку, подсчитывал каждый шаг, сделанный на пути, по которому он следовал. Куда это заведет его, он не особо тревожился. Что будет, то и будет. Но вернемся к тому, что Том украл деньги из кассы. С подачи Джеймса он всю эту вину возложил на ушедшего из города Стивена. Но Луиза сердцем чувствует, что здесь виноват ее брат. Она допытывается, не сделал ли это он, потому что никак не может поверить, что это сделал Стивен. Ибо она видит в этом человеке только любовь и добро. Как ни заклинала Луиза сказать правду Тома, он стоял на своем. Я здесь ни при чем. Когда же она ушла, злополучный мальчишка, а он действительно еще мальчишка, молод, осторожно выглянул из-под одеяла и убедился, что она ушла. Он сполз с постели, запер дверь и опять уткнулся в подушку. Он рвал на себе волосы, плакал упрямыми слезами, боролся с любовью к сестре, ненавидел, презирал самого себя, но не чувствовал раскаяния и столь же бесплодно ненавидел и презирал все доброе на земле. Таков на этом этапе жизни Том. И все же мы видим в нем, что он плачет, мы видим, что он борется и презирает самого себя. А это уже росточки пути, что когда-нибудь и придет к нему раскаяние. А в дом мистера Томаса, отца семейства, отца Луиза и Тома, пришла беда. Его жена, безропотная жена, не знавшая ни ласки, ни заботы, ни поддержки, послушная во всем, умирает. К ней приходит Луиза. «Я пришла узнать, как ваше здоровье, мама, а не рассказать о себе, узнать о моем здоровье. Вот это новость, что кто-то интересуется мной. Плохо мне, Луиза, слабость, голова кружится. Вас мучают боли, мама, боли. Мне кажется, какая-то боль бродит по комнате, но я не могу утверждать, что это моя боль». Произнося странные слова, она умолкла. Луиза, держащая ее за руку, уже не чувствовала под пальцами биения пульса. Но когда она поднесла руку к губам, она заметила, что жизнь тоненькой ниточкой трепещет в ней. Оставшись наедине с матерью, Луиза наклонилась над ней и увидела в чертах ее торжественное спокойствие, словно ее уносило полноводным потоком, и она, уже не сопротивляясь боли, рада была отдаться течению. Луиза поцеловала прозрачную руку умирающей и окликнула ее. «Вы хотели что-то сказать мне, мама?» «Что? А, да-да, дорогая, сейчас. Говорите, мама, я слушаю. Ты многому училась, Луиза, и ты, и твой брат, сплошь одни улоги с утра до вечера». Ну, речь идет о науках. «Ежели есть на свете какая-нибудь улогия, которую в этом доме не истрепали до дыр, то, я надеюсь, никогда не узнаю, как она называется. Я слышу вас, мама. Говорите». Она чувствовала, что мать уносит течение. «Но есть что-то, никакая не алогия, а совсем другое. И это, Луиза, отец твой упустил. Я не знаю, что это, но когда Соси сидит со мной, я часто об этом думаю». Вот что меня волнует. Как она называется, это? А это называется любовью к ближнему. И это с самого начала жизни и всю жизнь находится в большом сердце девочки Соси, дочери бедного бродячего циркача. Вот почему матери Луизы так легко, когда рядом она сидит с ней. «Я хочу написать ему, — продолжает мама Луизы, — пусть он ради Бога, то есть муж ее, узнает, что это такое. Дай мне перо, дай мне перо». И она умирает. Она умирает, но желает, чтобы и муж ее, для которого факта есть Бог, узнал эту самую новую уологию, которая есть любовь к ближнему. Чувствуя опасность в том, что она попадает в силки Джеймсу, поддавшись его обаянию, и не желая больше ни дня проводить под крышей мужа своего, Луиза решается на побег. Она убегает домой, где провела свое несчастное, тоскливое детство, к отцу. Гроза удалялась, гром грохотал все реже и глуше. Дождь лил ливмя, как вдруг у его комнаты, комната Томаса отворилась. Кто это? И он увидел перед собой старшую дочь. Луиза? Отец, мне надо поговорить с вами. Что случилось? В каком-то виде? Боже мой! Неужели ты пришла пешком в такую грозу? Ах, да, сказала она. Я не заметила даже, что промокла. Что такое, Луиза? Скажи, что случилось? Она была его любимой дочерью, надо сказать. Она упала в кресло и коснулась холодной рукой его руки. «Отец, вы воспитали меня с колыбели?» «Да, Луиза. Лучше бы мне не родиться, чем такой жребий». Он глядел на нее с ужасом, не веря ушам, и бессмысленно повторял: «Не родиться, не родиться. Как могли вы даровать мне жизнь и отнять у меня все блага, без которых она не более чем сознательная смерть? Где сокровище души моей? Где жар моего сердца? Что сделали вы, отец, с душистым садом, который некогда должен был расцвести в этой бесплодной пустыне?» «Если бы он здесь когда-нибудь свел», — она ударила себя в грудь, — «один уже пепел его уберег бы меня от страшной пустоты, объявшей всю мою жизнь». Услышав такой укор, отец склонил голову на руку и громко застонал. Он сказал: «Бедное дитя, бедное, я совсем не этого хотел. Отец, вы обрекли меня на губительный холод, отняли у меня, не обогащая. Вы учили меня только фактам. И я научилась с большим смирением принимать зло окружающей жизни. Нет, нет, Луиза, нет, я этого не хотел. Дитя мое, как я мог знать, что ты несчастлива? Я всегда это знала, отец. В неустанной жестокой борьбе я едва не отреклась от моего доброго ангела и не дала ему обернуться демоном. Я бежала. Я бежала от мужа. И скажу вам, отец, что в моей жизни появился человек, которого я почти что полюбила, но я чувствую, что это неправда, поэтому я бежала и от него». Отец держал ее в объятиях, а она, положив обе руки ему на плечи, продолжала: «Нет, я не корю тебя, отец, не корю, не виню, не жалуюсь, я не за этим сюда пришла. Что? Что я могу сделать, дитя мое? Требуй всего, что хочешь». Мы чувствуем, как отец начинает прозревать. Он видит плоды своего воспитания, он видит, что детство и юность детей были несчастные, и что сейчас перед ним плод его воспитания, любимая несчастная дочь. Луиза пошатнулась, он крепче обнял ее, чтобы она не упала, но у нее вырвался крик: «Не держите меня, дайте мне лечь, не то я умру». И она в беспамятстве распростерлась у его ног. Так заканчивается вторая книга «Жатва». Да, отец познал плоды своего посева. Сын Том – вор, лицемер, лжец, дочь несчастная, разбитая женщина от того брака, на который он ее толкнул. Жена скончалась, будучи тоже несчастной, но желая все-таки, чтобы он, ее муж, познал любовь к ближнему и руководствовался этой любовью, а не фактами и науками. Третья книга называется «Сбор в житнице». Происходит, как бы говорится в Евангелии, отсев зерен от плевел. Посмотрим, что же происходит с нашими героями, как происходит то, что многие закореневшие в своих грехах, страстях герои начинают осознавать свои грехи и проступки. А отец, перед тем, когда дочь пришла в себя, продолжал свои рассуждения. «Существует мнение, — сказал он Луизе, которая вся была в слезах, все еще не уверена, что есть мудрость ума и мудрость сердца. Я с этим не соглашался, но, как я тебе говорил, я уже себе не доверяю. Я считал, что достаточно мудрости ума, но могу ли я нынче утверждать это? Ежели то, чем я пренебрег, и есть мудрость сердца, то самое чутье, которого мне не хватало». Вот так происходит переосмысление жизни, идеалов, ценностей, по сути дела, преображение мистера Томаса. Но кто же окончательно спасет Луизу от обольстившего ее Джеймса? Конечно, Сесси, с ее большим сердцем и жертвенной любовью. Ведь когда-то сэр Томас, Луиза, вся семья эта приняла ее в свой дом. Она осталась под крышей людей, которые ее приютили. Поэтому она идет к Джеймсу Хартхаусу. Вот сцена их разговора. Замечательная совершенно глава. Очень значимая сцена, давайте обратимся к ней. «Я говорю с мистером Хартхаузом?» – спросила она, когда слуга вышел. «Да, с мистером Хартхаузом», – про себя добавил. «При этом у тебя такие доверчивые глаза, каких я в жизни не видел, и такой строгий, хоть и тихий голос, какого я в жизни не слыхал». «Мне неизвестно, сэр», – сказала Сесси, – «к чему вас в других делах обязывает честь джентльмена?» Услышав такое начало, он покраснел, как рак. «Но я надеюсь, что вы сохраните в тайне и мой приход, и то, что я вам сообщу. Если вы мне обещаете, что в этом я могу положиться на вас, я поверю вам на слово. Безусловно, можете. Я молода, как видите, и пришла одна. Никто не научил меня прийти, никто не посылал к вам. Меня привела только надежда». «Зато надежда твоя очень сильна», — подумал он, увидев выражение ее глаз, когда она на миг подняла их, и подумал: «Странный разговор. Хотел бы я знать, чем он кончится». «Я полагаю», — сказала Сесси, — «что вы догадываетесь, с кем я только что рассталась». «Я рассталась с Луизой. Она сейчас дома, в доме отца». Физиономия мистера Джеймса вытянулась от удивления, невзирая на хладнокровие. «В таком случае, — подумал он, — я уж совсем не знаю, чем кончится все это». Она приехала вечером, вся в волнении, всю ночь пролежала в беспамятстве. «Я живу в доме ее отца и целый день провела с ней. И могу вас уверить, сэр, что вы больше никогда ее не увидите». Мистер Хартхаус только рот разинул и тут же сделал открытие, что если бывают случаи, когда человек не находит слов, то такой случай, несомненно, произошел с ним. Полудетская простодушие гости, спокойная смелость и прямота, с какой она говорила, не пренебрегая к хитростям, не думая о себе, а только настойчиво добиваясь своей цели. Все это добавок доверия, с каким она приняла его, от одного этого можно было сгореть со стыда. Было ему так ново, И он так ясно понимал, сколь бессильно здесь его обычное оружие, и решительно не знал, как отвечать ей. «Вы сказали мне, обращаясь к Луизе, — сказал он, — что пришли без полномочий от нее, от Луизы. У меня одни только полномочия, — ответила Сесси, — моя любовь к ней и ее любовь ко мне. Ах, мистер Хартхаус, ведь и вам она доверилась». Такой страстный упрек прозвучал в ее голосе, что он почувствовал укол в том месте, где надлежало быть его сердцу. И вот смотрите, человек, который ради достижения цели прибегал к своему уму, изворотливости, хитрости, выстраивая ходы, с удовольствием решая эти задачи, приближаясь к цели, вдруг откровенно признается в том, какой он на самом деле этой девочке. «Я не отличаюсь высокой нравственностью», — сказал он, «и никогда не выдаю себя за образец добродетели. Я человек вполне безнравственный. Однако, если я причинил огорчение леди, которая составляет предмет нашего разговора, или по несчастью нанес ущерб ее доброму имени, или забылся до такой степени, что дерзнул выразить ей свои чувства, если я воспользовался тем, что отец ее машина, брат щенок, а супруг медведь, то прошу вас верить мне, я сделал это не по злому умыслу. Я просто скользил со ступеньки на ступеньку, так дьявольски плавно, что и понятия не имел, как длинен перечень моих прегрешений. А между тем, когда я начинаю листать этот перечень, я вижу, что он занимает целые тома. Вот оно, признание самого себя, каков он есть. А ведь это уже и путь к раскаянию, если уже не само раскаяние. «Я доверяю вам, сэр, и вы доверьтесь мне». Ему вдруг припомнился вечер, когда он некогда провел в комнате со щенком, то есть с Томасом, как он называл щенок его. Тогда он тоже стоял, прислоняясь к камину, но ему почему-то показалось, что нынче щенок – это он сам. Он искал и не находил выхода. А Сесси ушла. Мистер Джеймс Хартхаус словно окаменел на месте и с глубоким вздохом опустился на диван. Только этого не доставало для полного поражения. Разбит на голову. Всего лишь бедный приемыш. Дочь бродячего клоуна. А мистер Джеймс Хартхаус – какая-то брошенная ветошь. Джеймс Хартхаус уезжает из этого города, побежденный кротостью, простотой, смелостью и доверчивостью любящего сердца Сесси. Следующая глава замечательна тем, что мы, хотя подробно не говорили о Стивене, который был уволен и бежал из города. Но сейчас мы обратимся именно к Стивену. Дело в том, что усталый, измученный дорогой, он ночью падает во враг, разбивается. Это было вечером, поздним вечером, почти ночью. А утром его находят люди. И вот он умирающий лежит, и над ним склонилась его любимая Рэйчел. Стивен шепотом произносит: «Ежели бы мистер Баундерби лучше знал меня, ежели бы вообще хоть чуть-чуть знал, он не осердился бы и не подумал на меня, что я мог украсть. Но глянь-ка, Рэйчел, глянь-ка на небо». Проследив за его взглядом, она увидела, что он смотрит на звезду. «Она светилась надо мной», — сказал он благоговейно, — «когда я мучился там, внизу. Она светила мне в душу. Я смотрел на нее и думал о тебе, Рэйчел. И понемножку всякая морока в мыслях рассеялась. Когда я прочел твое письмо, уходя, я сгоряча решил, что молодая леди, речь идет о Луизе, и ее брат заодно, и что они уговорились поступить так со мной. Когда я провалился в яму, я злобился на нее, несправедливо судил о ней, как другие судили обо мне». А надо было и в мыслях, и в делах не поддаваться злобе, а терпеть и прощать. И вот когда я мучился там, а она светилась надо мной, и я глядел на нее, зная, что смерть моя пришла, я молился о том, чтобы все люди сошлись поближе между собой и лучше понимали бы друг дружку, нежели в мое время, как думают иные. Врач торопил людей, сказав, что скоро Стивен уйдет, мир иной. А Стивен сказал Рэйчел, не сводя глаз со звезды: «Каждый раз, когда я приходил в чувство, я видел свет звезды надо мной, и мне думалось, что эта самая звезда привела к Христу-младенцу. Так оно и есть». Носилки подняли, и он был счастлив тем, что его готовится нести в ту сторону, куда, как ему чудилось, указывала путь звезда. «Я буду держать твою руку и не отойду от тебя, Стивен, всю дорогу. Благослови тебя, Бог. Сделайте милость кто-нибудь. Закройте мне лицо». Его бережно несли полями, проселками. Рэйчел шла рядом, держа его за руку. Вскоре шествие превратилось в похоронную процессию. Звезда указала ему путь к Богу, и, претерпев до конца в кротости и всепрощении, он с миром отошел к своему Спасителю. Мы заканчиваем чтение, хотя и отрывочное, но значимые, ключевые главы и сцены из романа Диккенса «Тяжелые времена». Однажды вечером мистер Томас сидел, задумавшись в кабинете. Многое он предвидел грядущим. Видел ли он себя дряхлым стариком, старающимся приноровить свои новые мысли к действительности? Но теперь в лице его не было того каменного выражения сурового, а в лице его было больше доброты и смирения. Пришло письмо Луизе от брата. Дело в том, что при помощи цирковых артистов он бежал от суда за границу. Отец благословил его, сказал главные слова: «Покайся в своих грехах, это будет самое лучшее, что можешь ты сделать». И вот пришло письмо от брата на чужбине. Он признавался, что скоро понял, сколько правды было в ее словах, и что он отдал бы все сокровища мира, лишь бы еще раз взглянуть на ее милое лицо. Потом пришло другое письмо, написанное незнакомым почерком. В нем говорилось, что Томас умер в больнице от лихорадки, исполненной раскаяния и любви к вам, умер с вашим именем на устах. Заканчивается роман, как всякое произведение, написанное автором-христианином, светло и радостно. Сеси выросла. Она вышла замуж. У нее родились детки. Она была счастлива в этом браке. Дети любили ее, но особенно они любили Луизу. Та была одинока. Лицо было озарено не тревогой, печалью, горестью. Оно озарено было покоем, смирением и любовью. Ушли в прошлое цифры, таблицы, зловещие письмена на черной доске. «Друг читатель», — обращается автор к нам, — «от тебя и от меня зависит, суждено ли это и нам, на твоем и на моем поприще. Да будет так, когда ты и я с легким сердцем, сидя у огонька, будем смотреть на наш огонь, который подергивается серым пеплом, а выйдя на улицу, взглянув в небо, мы увидим ту самую звезду, спасительную, путеводную». Вот хорошая книга, она ведь всегда будет собеседником читателя. То есть если книга не находит отголосок в сердце читателя, это не настоящая литература. Книги, написанные Чарльзом Диккенсом, как раз та литература, которая ложится на сердце. В ней никогда не будут сурово осуждаться люди с плохими поступками. Автор так выстраивает их судьбу, что постепенно эти люди приходят к той самой звезде путеводной и меняются, осознают свои грехи, раскаиваются, и уже не злоба, не лицемерие, не жадность, не жестокость, а свет любви и добра отражается на их лицах. А еще такая литература всегда будет находить параллели в нашей жизни, среди людей, событий. И вот сейчас, в конце нашего разговора о романе Диккенса «Тяжелые времена», Я хотела бы коротко рассказать о такой параллели. Я 8 лет в юности провела в Республике Туве. Там училась, работала. В книжном издательстве там вышло многотомное издание книги под названием «Люди Центра Азии». Листая страницы, я увидела там своих знакомых, родственников. Это были известные люди. Как же я удивилась, когда я увидела напечатанный репортаж с бездомным человеком Макаром. Но он ведь тоже человек, живущий в Республике Тува. И журналист взял у него интервью. Волей обстоятельств Макар, так звали, зовут этого человека, надеюсь, он жив, Макар оказался в тюрьме, будучи невиновным, а оказался, как говорится, не в том время, не с теми людьми. Вернувшись оттуда, он находит со стороны его братьев абсолютное равнодушие к его судьбе. Они закрывают перед ним дверь, а любимая бабушка уже умерла. Он едет в город, приходит к старшему брату, большому начальнику. Тот тоже закрывает перед ним двери. Но он не озлобился. Он не озлобился. И говорит журналисту такие слова. «Скорее бы наступила весна». Я почти цитирую эти слова. «И тогда я бы поехал в свои родные края. Я бы построил шалаш у речки. Удил бы там рыбку. А ночью смотрел на звезду и думал о том, что когда-нибудь она приведет меня в то место, где мне всегда будет тепло, хорошо и радостно. Дай Бог, чтобы это было так». Заканчивает он вот такой монолог. Меня это очень поразило. Для меня сейчас Макар, которого я лично не знала, мой брат. Но он ведь и наш брат, потому что и для меня, и для всех нас, для нас светит одна звезда, та самая звезда, которая привела нас, привела когда-то волхвов, пастухов к Спасителю, младенцу Христу. И она нас когда-то приведет тоже к Отцу Небесному. Читайте книги Чарльза Диккенса. «Холодный дом», «Крошка Дорит», «Тяжелые времена». Всем всего доброго и спаси вас Господь!